помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и 6 минут. Это Александр Капков и программа «Урок «Россиеведение». У нас сегодня в гостях доктор исторических наук Александр Полунов. Александр Юрьевич, во-первых, я правильно произнес ударение в вашей фамилии.
Спасибо большое. Да. Это случается далеко не всегда.
Ну, мне подсказали, я просто лишь хотел подтвердить, получить от вас подтверждение, что все правильно. Я вас приветствую, здравствуйте. Спасибо. Мы здравствуйте. Приветствуем вместе всех наших слушателей. Я хочу тут же напомнить средства связи, по которым вы сможете до нас дозвониться, достучаться, дописаться и, в общем, поддерживать с нами диалог. Это прежде всего наш Телеграм. Вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Вы можете писать нам на смс-портал. Номер простой 925-48-948. 925-48-948. И также у нас есть Твиттер, «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Пожалуйста, вперед пользуемся, потому что сегодня мы говорим об очень интересном, я бы, наверное, сказал, герое. Герои, и при том, что недалеко не сказочным, вполне себе реальным, я бы сказал, даже таким нарицательным, знакомым каждому, да я не буду дальше подбирать эпитеты, мы сегодня будем говорить о чиновнике, мы будем говорить об истории российского чиновничества, и мы схватываем эту тему от Кудрина, потому что на этой неделе был предложен проектом административной реформы сокращение госаппарата, я не знаю, как это, будем говорить просто чиновников. Просто чиновников, достаточно емкое слово, я сейчас не буду как-то тоже там в детали ударяться, сократить чиновников на 30%. Да. Я прежде хотел бы вас, может быть, немножко, не то чтобы как историка, в принципе, прокомментировать вот это предложение, каких чиновников, правильно, неправильно ли, может быть, мало, а может быть, много предлагает Кудрин сократить, как вы считаете?
Но дело не в численности. Тут надо сказать, что численность чиновников относительно общего количества населения в стране в России вовсе не так велика.
А мы должны считать относительно населения, как
конечно,
вы считаете?
Конечно, конечно.
Я почему-то думал относительно, может быть, задач, которые должен выполнять задачи, госаппарат государства.
Задачи госаппарата определяются в том числе
количеством
населения. Угу. И, скажем, в социальных государствах Скандинавии или в Канаде чиновников, государственных служащих с управленческими функциями относительно численности населения существенно больше, чем в России, в разы больше. В целом ряде средних европейских стран или стран западной культуры, скажем так, Испании, Израиля, чиновников относительно численности населения примерно такое же количество. Поэтому здесь, на мой взгляд, дело не в численности, а в правильном определении функции, в правильной организации государственного аппарата. Лучше не увеличивать, сокращать, а четко определить цели, задачи, выстроить систему управления. Хотя в нашей стране это происходило не раз, я имею в виду попытки выстроить, и не будем греха таить, редко это приводило к позитивным результатам.
О результатах еще поговорим, и вы расскажете о вот этих вот неоднократных попытках, когда и как они происходили. Я просто сейчас пока еще здесь остаемся на поверхности современности. Да, да. Здесь еще хотел спросить о том, кого? Кого в этом случае тогда, если мы говорим о том, что в нашей стране, по сути, да, там вот мы сейчас их сравнили с другими государствами, нельзя сказать, что их избыточное количество, почему вдруг, ну, 30% это треть, это много, это не 15, не 10, не 5%, это заметное количество, почему вдруг?
Ну, мне трудно сказать, видимо, имеется в виду, что грядет, или, по крайней мере, планируется тем, кто высказал такое предложение, какое-то переустройство структуры государственных органов. У нас же сейчас действующая структура, собственно, созданная в результате реформы 2004 года, она весьма замысловатая. У нас три типа федеральных органов исполнительной власти, министерства, службы и агентства. Функции между ними распределены довольно причудливо и замысловато. Образцом для этой реформы во многом послужил государственный аппарат англосаксонских стран, который функционирует на очень специфических принципах, достаточно сильно отличающихся от наших традиций. Поэтому, не знаю, видимо, есть какая-то задумка реформировать в очередной раз структуру государственных органов.
Я знаю, кажется, как мы можем найти ответ на этот вопрос. Нам нужно будет просто обратиться к тому, с чем связаны были и когда происходили все подобные попытки реформировать. Я не знаю, можно ли ставить равно между реформировать, рационализировать, стабилизировать или как-то вот, привести в порядок госаппарат. Я думаю, если мы сейчас попробуем вспомнить все эти попытки, узнаем каждый раз, какие это там носило предпосылки, то сможем мы сейчас как-то объяснить, с чем это вызвано. Хотя, конечно, откуда-то есть небольшие пояснения, я потом в конце программы об этом обязательно скажу. Давайте попробуем взять какую-то точку отправную. Насколько глубоко мы будем сейчас погружаться в государственное устройство и в людей, которые этим государственным устройством занимаются, а именно чиновников?
Ну, чиновник в том виде, которым он для нас привычен, появляется в России при Петре Первом.
Для меня чиновник — это прежде всего, это какая-то классическая литература русская. Мне кажется, вот у меня, когда мне говорят чиновник, он у меня оттуда откуда-то произрастает.
Да, безусловно. А русские максималисты — это ни для кого не секрет. Об этом много писали. И русской душе, видимо, по сути ее глубоко антипатично само явление какого-то профессионального управленца, который ограничивает мою безграничную свободу, да, в России не свобода в европейском понимании с четким набором прав, обязанностей, сознанием ограниченности своей свободы. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, а безбрежная воля, безграничная воля. И вот, да, бескрайняя степь, бескрайние просторы. И вот в эту мысленную картину бескрайних просторов чиновник, то есть человек, который пишет циркуляры, нумерует какие-то параграфы, он по определению не вписывается. Помните у Гоголя в
ревизоре? Ограничитель.
Да, в ревизоре. Эдакая крыса, да, пером. Тр-тр. Вот эта вот картина, в принципе, видимо, не вписывалась в систему представлений русского человека. А великая классическая русская литература, она, конечно, больше о помыслах, чаяниях, о внутреннем духовном мире даже не столько русских людей как таковых, сколько писателей, которые эту литературу создавали. А ее соотношение с действительностью очень сложное, очень своеобразное. И, конечно, те образы, которые возникали в русской литературе, которые нам всем памятны и дороги, они очень специфические. А уж то, что русская литература, великая русская литература говорила о русских чиновниках, ну, это богатый материал для размышления о том, как были устроены мозги русских писателей, но
мы можем
не очень о том, что существовало в реальности.
Я понимаю, о чем вы говорите. Во многом, конечно, это были собирательные образы, но ведь они не выдумывались. Возможно, одного такого человека не существовало, который таил в себе вот этого одного чиновника. Но их было много, и в каждом было по чуть-чуть от этого героя. Правильно?
Ну, надо разбираться, да, что было по чуть-чуть в ком. Формализм, стремление все подвести под определенные параграфы, это, конечно, от немецкой североевропейской модели государственного управления, так называемая теория камерализма, которая процветала прежде всего в Северной Европе в 17 и 18 веках, откуда все это взял Петр I. Ну и здесь традиционный антагонизм, опять-таки, между безбрежностью русской души и немецким формализмом, он, конечно, проявлялся, и отсюда вот эта вот неприязнь к гадким чиновникам, которые своим формализмом, еще к тому же немцам, а государственный аппарат, он в буквальном смысле создавался при очень большом участии немецких консультантов, чиновников, засилье немцев в российской бюрократии, это традиционный предмет стенаний и критики со стороны современников, хотя в реальности, опять-таки, оно было вовсе не так велико. Ну и другой традиционный российский стереотип – чиновники берут взятки. Да? Почему они берут взятки? Потому что им жалования не платили. Жалование у чиновника, хотя, повторюсь, оно при Петре, когда вот появляется этот традиционный, точнее, привычный нам тип чиновника, оно, конечно, было предусмотрено, но предусмотрено-то оно было, а платить-то его не платили, по крайней мере, низшим слоям. Не с чего было платить. И что приходилось делать чиновникам? Вот они жили доходами от трудов, как тогда говорили, брали с населения, иногда за выполнение своих обязанностей, иногда из-за нарушения законов. И, в принципе, платить жалования чиновникам более или менее регулярно начали гораздо позже, после времен Петра, примерно при Екатерине II. Но никогда этого жалования на жизнь, по большому счету, не хватало, поэтому здесь тоже это не какая-то такая метафизическая загадочная особенность русского чиновничества, а следствие вот таких вот печальных
обстоятельств. Кто этот чиновник? Спасибо, очень, на самом деле, красочное представление о том, почему у нас в сознании чиновник и коррупция вот эта рука об руку.
Да.
Кто этот чиновник маленький, которому хоть и было положено жалование, но до него не доходило? Чем он занимался?
Он на низшем уровне.
Просто чтобы представить вот в современности, сопоставить, кто эти люди.
Да, но помните... Эпиграф произведению Пушкина, стихи поэта Петра Вяземского, «Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор».
Угу.
Коллежский регистратор – это низшая ступень Петровской табели о рангах. Это чиновник, которому были поручены какие-то первичные распорядительные обязанности. То есть он уже начальник, он уже распоряжается. Но он, конечно, на низшем уровне. Он командует каким-то... совсем мелким подразделением в правительственной машине. Чаще всего он исполнитель, хотя под свою ответственность он тоже все-таки решает определенные вопросы.
У него в подчинении одни бумажки?
Не обязательно. Скорее. Кроме чиновников, коллежским регистратором было стать, кстати, не так просто. Нужно было сдать экзамен на чин. Это уже он получал личное дворянство, не потомственное, но личное дворянство. Все, по идее, нельзя было ударить. Хотя на практике случалось по-всякому. Для генерала в высоких чинах, знатного дворянина, коллежский регистратор — это, конечно, мелкая сошка. Но это именно чиновник. Это человек, как бы сказали в советское время, ответственный работник. Он под свою ответственность решает ряд вопросов, а были еще люди, стоявшие вне этой системы классных чинов, табели о рангах, так называемые.
Вот я, кстати, хотел спросить, табели о рангах прописывали не всех чиновников, были еще и вне этой.
Ну, смотря кого считать чиновниками. Чиновниками в узком смысле были те, кто решал вопросы. Такие входили в табель о рангах. А у них в подчинении были так называемые канцелярские служители, которые вот в эту систему чинов не входили. Это вот технические работники, как мы сейчас сказали, технический персонал. Это переписчики бумаг. Это сторожа, это курьеры, это сюда же причислялись отставные солдаты, которые как вахтеры работали в присутственных местах, так называли тогда государственные учреждения.
Присутственное место.
Да, да, присутственное или присутствие, да, куда чиновник ходил на работу, где он должен был сидеть, где его, в принципе, мог найти посетитель, если его функции предусматривали общение с посетителями.
Муниципалитеты, управы — это все присутственные места. Присутствие.
Да, да.
Только вот порой бывает, конечно, не присутствует там никто.
Это было большой проблемой уже тогда.
И тогда?
И тогда.
Как строился день, мне сразу хочется спросить у вот такого чиновника в этом самом, как сказать, не, может быть, не самом ответственном присутствии.
Да.
Кто там был, ведь он же там сидел не один, какой-то ряд чиновников.
Да.
И как у них, грубо говоря, был устроен день?
Они должны были приходить на работу к определенному времени, но время начала менялось в зависимости от эпохи, отсиживать определенные часы, их нужно было найти на своем рабочем месте, и вот, в частности, знаменитый царь Николай I, апогей самодержавия, как его называли некоторые историки, он начал свое царствование в том числе с того, что утром прошелся по столичным присутственным местам, Да, представляете себе, столичные присутственные места, то есть в двух шагах от дворца, где живет царь.
Угу.
Сенат, министерство, государственный совет, комитет министров, и в Сенате, в частности, он никого не нашел. Там был...
Сторож.
Да, сторож. Ну, был дежурный чиновник, но низкого уровня. Но сенаторы, то есть те, кто, собственно, там определяет ход дел, их там просто не было. И была большая буря, была взбучка. Они в предыдущее царствование разленились, ходили на работу кто как хотел, некоторые вовсе не приходили. И была большая взбучка, и государь-император так, ну, по крайней мере, на время подтянул работников.
Вы так красочно рассказали по поводу коррупции.
Да.
И это, мне кажется, это вот, честно, ну, как бы, мне кажется, в плане истории достаточно такая простая вещь, да. Ее нетрудно узнать, но при этом многие могли этого действительно нигде и не вычитать.
Да.
А что можно рассказать про отсутствие на месте? Потому что... грубо говоря, он брал взятки, потому что жалование было маленькое, а еще его и не платили.
Да.
Да? Он не приходил на работу, потому что к нему не приходили люди, редко приходили, или чем это было вызвано? Потому что я думаю, вряд ли бы чиновник не приходил на работу, если бы у него каждый день стояла очередь. Ну, тогда его присутствие было бы просто заметно.
Очередь мог разогнать швейцар, вспомните Некрасова. Размышления у парадного подъезда. Это вот как раз-таки просители, даже не то, что стоявшие очереди, а пришедшие откуда-то, бог знает откуда-то, откуда, из бог знает какой тьму таракани, знать, брели-то долгонько они из каких-нибудь дальних губерний. Их просто не пустили. Кто-то крикнул швейцару: «Гони, наш не любит оборванные черни». И швейцар не пустил. Постояв, развязали кошли пилигримы, та же коррупция. Видите, она начиналась уже с швейцара, то есть с вахтера фактически. Но швейцар не пустил, скудные лепты не взяв, и пошли они солнцем палимы.
Очень интересно, знаете, какое замечание?
Да.
Вначале, когда я говорил, что для меня чиновник происходит из литературы, вы сказали, что там чиновник выдуманный,
да
и не имеет.
Да.
При том, что каждый мой следующий вопрос вы всегда сопровождаете...
Ну, чтобы было яснее и понятнее, чтобы было яснее и понятнее, в том числе слушателям. Конечно, ну, нельзя сказать, что все подряд чиновники вели себя именно таким образом. Что касается... Вопрос о коррупции с одной стороны и неприсутствие в присутственных местах с другой стороны. Здесь еще очень интересный момент, о котором нужно сказать. Это дело в том, что долгое время, по крайней мере, до середины XIX века или до 30-40-х годов XIX века, чиновничество очень резко делилось на две половины. Низшее и среднее чиновничество с одной стороны, среднее и высшее, выше среднего и высшее чиновничество, с другой стороны.
Дедовщина.
Они не... Вот нет, потому что дед, он вырос из молодого солдата.
Да, каждый был.
А в царской России низшие чиновники, они дорасти до высшего уровня, вот до этого времени, которое я вам сказал, до 30-40 годов, они не имели никакого шанса, потому что они комплектовались из... разных социальных слоев. Низшие и средние чиновники, которые исполняли вот эти вот скучные, нудные канцелярские функции, вот крапивные семя, как их называли, или подьячий слон, который было заимствовано из дореволюционного обихода, это были люди, как правило, плебейского происхождения. Это дети таких же чиновников, в лучшем случае личных дворян, дети мещан, очень много выходцев из духовенства, поповичи, дети священников. Еще, бог знает, какая социальная такая вот окрошка, мелочь. Их третировали, их презирали. Это вот именно те, кто не получал жалования или получал его в недостаточном количестве, и кто, ну, поначалу, может быть, вынужден был жить взяточничеством, потом втягивался и начинал... что называется, получать от этого удовольствие, уже вымогал взятки и так далее. Это вот низшие и средние слои. А выше среднего и высшие – это, как правило, потомственные дворяне, которые никаким профессионализмом не обладали, которые приходили на свои посты, как правило, из армейской службы, то есть нормальный обычный путь дворянина в 18-м, да и в первой половине 19 века, это получить домашнее образование как правило,
да.
Пойти служить в армию, причем более или менее знатных, как мы помним из «Капитанской дочки», записывали в полки во младенчестве или даже до рождения, так что он...
И сразу в полковнике обычно еще.
Нет, все-таки напрямую Петровский табель о рангах нарушать боялись. По Петровскому табелю о рангах в армию записывали все-таки рядовым. Но не будет же выходец из знатного дворянского рода тянуть солдатскую лямку, хотя достаточно много дворян именно так тянуло. Например, знаменитый поэт Державин, который, кстати, свою государственную карьеру закончил министром юстиции, он был из незнатного рода, протекции не было, он благополучно солдатом начал службу.
А как знатный дворянин обходил рядового?
А знатного дворянина записывали, вот как я сказал, во младенчестве. Он подрастал, официально числился находящимся в отпуске для прохождения курса наук, и в 15, уже в 17
приходил.
Лет, когда ему же приходил первый офицерский чин, и он начинал службу, если знатный, то не в армии, а в гвардии, уже с офицерского чина. Потом, прослужив некоторое время, переходил в армию с повышением, поскольку гвардейские чины считались выше обычных армейских, дослуживался до средних офицерских чинов, и после этого переходил, если хотел, на гражданскую службу уже не вот этим самым коллежским регистратором, презираемым и ничтожным, а чиновником гораздо более высокого классного чина, занимал высшие или, по крайней мере, достаточно важные посты, но многие из них не умели ничего. Образование у них было, как я уже сказал, домашнее, не специализированное. Опыт у них был, в лучшем случае, из армейской службы. Поэтому вот эти замечательные вельможи, которые приходили в присутствие, там, в лучшем случае, к полудню, а могли и вообще не приходить.
Еще которые... рано просыпаться надо, конечно, к полудню.
Да, принимали посетителей с большим разбором, а могли и вообще не принимать. Это вот это самое вельможество, которое рассматривало, опять-таки, в духе допетровской старины, свои государственные должности не столько как сферу профессиональной обязанности, сколько как, ну, вот такое почетное звание, элемент престижа, элемент статуса и так далее.
Статуса семьи, который нужно поддерживать.
Безусловно.
У меня в этом смысле, у меня, конечно, много вопросов сейчас рождается из этой прекрасной истории, но я начну, наверное, с той же самой коррупции. Потому что когда вы ее объяснили на примере низших чинов, объяснение становится крайне логичным.
Да.
Ты все это понимаешь.
Да.
И до того, как вы начали рассказывать о верхних чинах, я думал, что все складывается так же логично. Человек, вырастая из низшего слоя чиновничества, сохраняет вот те привычки, которые у него были, тем более они, скорее всего, удобные, комфортные, и, естественно, он с ними со всеми идет. Но как только вы мне обрубили связь низшего чиновничества с высшим чиновничеством, потребовалось для меня вновь объяснение.
Да.
А где оно, объяснение коррупции для верхнего чиновничества? Ведь если там и деньги платили, и побольше, где тогда необходимость?
Барство не понимали разницы между государственным сундуком и своими собственными деньгами. Ведь понимаете, кто такой этот самый дворянин, который, жизненный путь которого мы только что проследили, которого младенцем записывали в полк, который начинал...
Кстати, у нас тоже ведь правда современности, вспомните, молодые дети, порой как удачно у них складывается и карьера, и все, в 20 лет покупаются какие-то большие корпорации, они ими управляют.
Но мы увидим еще развитие этой системы, дальше, может быть, в крепостное право и так далее. Во всяком случае, собачек на реактивных джетах один персонаж современной истории уже возил. Это сразу вызвало массу ассоциаций с помещиками, которые там во время псовой охоты топтали посевы крестьян и так далее, так что...
Да, это все... Давайте тогда, смотрите, я сейчас буквально через 10 секунд новости, вопрос я повторю, как объяснение взяточества в высших чинах, это то, с чего мы начнем после новостей.
Да.
Знайте и помните русскую историю.
Урок «Россиеведение».
Часов 35 минут. Мы продолжаем урок «Россиеведения». У нас сегодня в гостях доктор исторических наук Александр Полунов. И мы говорим о истории чиновничества, о чиновнике как таковом, как он выглядел, почему он такой. И, конечно, подводя итог первой половины программы, многие это заметили и слушатели, и присылали об этом сообщения. Он не поменялся. Он очень похож на того, кого мы видим сейчас, с некоторыми лишь там отклонениями. Я хотел напомнить вопрос, который задавал до. Александр Юрьевич нам рассказал, почему, достаточно интересно и красочно, чиновник и коррупция стояли рядом. Он рассказал это на примере низшего сословия чиновничества, которому мало того, что денег платили немного, так еще и порой совсем не платили, даже того, что было предписано. Но когда вы мне рассказали о том, что связь между низшими чинами и высшими чинами в виде карьерной лестницы отсутствует, сразу у меня возник вопрос. А откуда тогда в высших слоях эта страсть к подмазыванию, к благодарностям и всему остальному? Ведь они и так уже вроде богатые, и наверняка им еще и деньги платили, никто не посмел бы задержать ему зарплату или вообще ее не выплатить, правильно?
Но он жил, конечно, не от зарплаты.
Это понятно, да, но у него какой-то он же... Как, что, он получал?
Он получал жалование, но до... Опять-таки, 30-40-х годов 19 века, может быть, до середины 19 века, у высшего чиновничества очень редко жалование было основным источником дохода. Это поместье, конечно. И здесь объяснение барское неумение разделять свое и казенное, как в поместье. Ну, там же нету, там помещик и хозяин, и управитель.
Да.
Так и здесь он рассматривал ту отрасль, которая ему была поручена, как... Ну, в известной степени свою собственность, да, это свое, мое. Да, вот, это одно. А другое, ну, они были, конечно, богатые, но потребности-то росли, и нередкостью было, когда разорялись. Жизнь в Петербурге была дорогая, нужно было соответствовать, нужно было вести соответствующую жизнь, и здесь возникал соблазн запустить руку в казенный сундук. Ну, а когда с середины XIX века у нас начался капитализм после отмены крепостного права, вот если проводить исторические параллели, я бы не сказал, что чиновник сейчас остался тем же самым, но то, что происходившее у нас при введении нашего современного капитализма очень сильно напоминало то, что происходило после отмены крепостного права, это абсолютно так, когда начался капитализм, тут началась... Концессия горячек, основание банков, основание акционерных обществ, да, возможность аккумулировать очень большие деньги, не те, которые при крепостном праве, когда экономика была полунатуральной, а очень большие деньги, когда были брошены. Ну, вот здесь уже началась такая вакханалия гораздо больших размеров, которая охватила всех, и высшее чиновничество, и не только высшее чиновничество, а еще и членов царской семьи, и, в общем... Много было разного интересного.
Может быть, я не до конца понял, да. Но вы рассказали о том, о желании высшего чиновника запустить руку в казенный карман.
Да.
Это то же самое, что... Я понимаю, что это вид коррупции.
Да, да.
Но здесь нету как бы вот того момента низшего, когда...
Давали взятки.
Да, взяточничество.
Да, взяточничество.
Да,
да. Было и то, и другое. Были и взятки, если нужно было поправить свое материальное положение, если человек сидел на таком посту. Но были все классические вещи, которые нам хорошо известны. В этом смысле действительно мало что изменилось. Казенные подряды и со стороны подрядчиков разные благодарности. Местный правитель, губернатор вообще имел широчайшие возможности купечества, разные слои населения, которые по тем или иным причинам были ограничены в правах, например, те же самые евреи в западных губерниях Российской империи.
О тендерах речи не шло тогда?
Ну, тендеры, подряды, тогда это называлось подряды, то есть подряды давались с торгов, в принципе, это был тендер, то есть да, должны были назначать низшую цену, но здесь открывались, конечно, возможности для злоупотреблений.
Все-таки был, все-таки
да,
были.
Да, конечно, конечно.
Смотрите, мы с вами в начале программы попытались задать ход таким образом, что попробуем ответ на предложение Кудрина сократить на 30% найти вот в исторических этих моментах, да, и, соответственно, во всех преобразованиях, хотели пройтись по ним. Вы мне рассказали о том, что Николай I, зайдя на престол, да, отправился по вот этим
присутственным
местам, чтобы посмотреть, да, кто как работает, никого там не нашел.
Да.
Чем это закончилось? 30% перестали приходить, в принципе, на работу, потому что перестали работать, или как? Это можно считать каким-то реформированием?
Немножечко, нет, при Николае Первом очень сильно было изменено все, что касалось чиновничества, и на определенное время это дало результат. Но здесь мы касаемся другой проблемы, да, сокращение, увеличение. Не шло речь о сокращении, дело было не в сокращении, дело было в том, что с точки зрения численности чиновничества относительно количество населения, вот то, о чем мы говорили, сейчас Россия не на первых местах, а тогда она вообще была чудовищно отсталой. То есть в этом отношении Россия уступала западным странам, да, вот такой стереотип, что Россия страна всеобъемлющего бюрократизма, ничуть не бывало. В западных странах бюрократия была гораздо более многочисленной и, соответственно, всеохватывающей. По крайней мере, в германских государствах, в первую очередь, в Пруссии, во Франции, в государствах с традицией централизма. В России, по сравнению с этим, бюрократия была совершенно рахитичной, такой, в зачаточном состоянии. Поэтому тогда речь не шла о том, чтобы ее сокращать, речь шла о том, чтобы ее обеспечить сколько-нибудь пристойным существованием, да, жалованием, и действительно установить над ней контроль и четко определить ее функции, чтобы не было вот этой вот путаницы, которая как раз-таки служит, выражаясь современным языком, коррупциогенным фактором, рождает и соблазн коррупции, и возможности для коррупции. И при Николае Первом, о котором мы говорим, конечно, численность бюрократии очень существенно выросла, но он предпринял и меры по упорядочению ситуации в этой сфере, и на какое-то время эти меры принесли свой результат, хотя, конечно, постепенно они перестали давать тот эффект, на который они были рассчитаны.
Вы это, кстати, уже повторяли, говорили, да, что это все временно меняло ситуацию.
Да.
Можно ли говорить о том, что на протяжении долгого времени, возможно, до наших дней, чиновничество имеет какую-то одну характерную проблему, которую решают как вот волнообразно? Ну, какими-то взбучками, какими-то перетрясками. Но это, знаете, как поругать ребенка, там, он неделю, да, шелковый, а потом, да, опять тоже,
да,
начинается.
Да,
вот,
да,
вот можно об этом говорить?
Да, можно об этом говорить, да, действительно.
Как тогда мы, как тогда мы называем эту проблему? Просто одним общим словом дисциплина? Или что-то, может быть, там есть глубже, интереснее?
Ну, я бы сказал, отсутствие независимого общественного контроля, связанное со слабостью гражданского общества, потому что за чиновником сверху в принципе не уследишь. Его, помимо контроля сверху, который, конечно, должен быть, этого никто не отменяет, угу, должен быть контроль со стороны, должно быть сильное гражданское общество, которое, если что, поднимет крик, заставит чиновника вернуться в рамки и соблюдать определенные правила. Без этого нормальное функционирование бюрократической системы невозможно. Здесь дело не в численности. Опять-таки повторюсь, что во многих странах Запада и тогда это было очень характерно, и сейчас численность чиновничества велика. Но нет таких пороков, потому что существует общественный контроль, существует независимое гражданское общество. И помимо контроля еще дело в том, что и на себя может взять многие функции гражданское общество и выполнять их не хуже чиновников. И вот проблемы, которые существовали, существуют в России, они связаны, на мой взгляд, именно с этими недостатками.
Возможно, я сейчас задаю вопрос вам не исторический, я все равно это делаю. Отвечайте тогда не, да, не как историк, это, да, мне просто интересно.
Да.
Надзор со стороны граждански грамотного, да, населения действительно, да, хороший инструмент.
Да.
Но кто должен сделать это гражданское население? Не чиновник ли должен воспитать, должен, это, да, гражданское население?
Должен, да,
должен. Чиновник. И, естественно, ему это ни в коем случае не интересно. Зачем ему воспитывать гражданское общество, здоровое, развитое и грамотное, для того, чтобы он потом указывал ему, где он неправ.
Это, с одной стороны, так, но, с другой стороны, поймите, что когда в обществе нет социальных потрясений, когда население зажиточно, когда все идет спокойно, когда наличествует та самая размеренность и упорядоченность, которая составляет судьбу бытия чиновника, и чиновнику, в общем-то, живется неплохо, поэтому здесь существуют побудительные факторы. Если мы обратимся к событиям, процессам недавнего прошлого, то мы знаем примеры, когда в странах авторитарных, в странах, где существовала власть абсолютно недемократическая, централизованная, даже диктаторская, вот эта самая диктаторская власть, в том числе посредством бюрократии, ну, создавала гражданское общество, и оно начинало функционировать, такие государства переходили к демократической системе. Сколько угодно примеров от так называемых азиатских тигров, соответственно, в Азии, до Испании, Португалии, отчасти Греции в Европе, Чили в Южной Америке. Такой вариант тоже возможен.
У меня есть ощущение того, что мы сейчас, как общество, еще ну, хотя бы что-то можем знать. Простой пример, ну, просто у нас появились источники. Мы можем сами, если мы того хотим, это узнать.
Да.
Раньше таким источником, во-первых, ну, их, наверное, не было. Единственный чиновник был источник, который мог тебе что-то рассказать. А мог и обмануть специально в своих интересах. Людям, ну, как бы, которым они призваны помогать, они могли, уж простите такое за просторечие, задвигать все, что угодно.
Да.
И вы мне, я просто хотел, чтобы вы мне повторили еще раз в эфире, в новостях рассказали то, как это могло происходить.
Да.
В то время, когда крепостное право уже было отменено, когда человек оставался таким же безграмотным, но уже не имел своего хозяина, который мог за тебя там постоять, и как с ним мог обойтись чиновник просто.
Да, даже не обязательно чиновник, в деревню мог приехать мошенник. Есть такой фельетон у одного из сатириков уже начала 20 века, про то, как мошенник надел фуражку с кокардой, да, для крестьянина любой фуражки грамотный из города это чиновник. И все. И вот, приехав в деревню, такой вот фуражки с кокардой, показал какую-то бумагу с печатью, а крестьяне прочесть не умеют, они безграмотные, произнес бессмысленную речь, но наполненную канцелярскими терминами, типа там циркуляр, постановление, высочайшее распоряжение и так далее, объявил, что крестьяне должны сдать деньги, но и они покорно сдали деньги, потому что, что перед ними чиновник, который что-то требует. И все. И да, такие случаи были, и даже были они в начале 20-го века, но, конечно, власть это сознавала, и сама власть это вовсе не приветствовала, и это было вовсе неприятно, и принимались, конечно, меры против этого, и вот вы сказали, что мы сейчас знаем, а тогда ничего не знали, но уже при том же Николае Первом произошла важнейшая, можно сказать, революция в этой сфере, был издан свод законов. То есть до этого законы существовали в разрозненном виде, их действительно, по большому счету, кроме чиновников, никто не знал. Теперь это было собрано, упорядочено. Ну, упорядочено, конечно, не очень компактный такой кодекс, это 10 томов свода законов, но все-таки это было что-то, что можно было, грамотный образованный человек мог прочитать и этим защититься от произвола чиновников. Росла грамотность, существовала какая-никакая пресса, периодическая печать, росло число людей, получивших начальное, потом и среднее образование, то есть в этой сфере все-таки ситуация менялась к лучшему.
Я хотел бы пойти дальше. Мы перешли уже к Николаю Первому,
да.
Соответственно, мы перешли уже к концу XIX века.
Ну, конец XIX века, Николай Второй.
Да, к середине, вы правы, вы правы. И, соответственно, после Николая Первого мы переходим к нему. И это время, как мне кажется, самое интересное для чиновничества, потому что это переходное время, это революционное время. И здесь я интересно даже какой вопрос задать.
Да.
Наверное, просто, может быть, посмотреть на вид чиновника последнего царского вида и вот наступающего с начала периода такого, можно говорить, безвластного, и потом уже, соответственно, нового
строя. Да, но к концу 19-го, начало 20 века чиновник, конечно, очень сильно слился с обществом. Это был уже совершенно не тот тип, который имел место в начале, даже в первой половине XIX века, то есть это человек образованный, уже получивший формальное образование, то есть закончивший гимназию, университет или одно из высших учебных заведений, это человек, который все-таки начал службу с низших должностей, то есть вот этот вот сквозной тип карьеры,
вертикальный, да.
Вертикальный, да, про который вы говорили, он все-таки вот с тех же 30-40-х годов 19 века вступает в действие, к концу 19 века он утверждается, все. К концу 19 века это чиновник возможно. Это профессионал, это невозможно, это стало уже обыденностью, обычной вещью. То есть такое вот, что знатный дворянин, ой, нет, мой сын ни в коем случае не пойдет служить с должности коллежского, с чина, точнее, коллежского регистратора, нет, все нормально, теперь уже служит с этих должностей. Хотя здесь нужно сказать, что окончание университета, оно, конечно, давало возможность чуть-чуть повыситься, да, не с самой низшей, а на 3-4 ранга выше. Это уже профессионал, то есть не то, что человек в кавалерии скакал на лошадках, а потом приходит, становится сенатором,
и ему говорят, что
членом
делать,
да. Государственного совета. Это профессионал, который... Если он юрист, он служит в Министерстве юстиции, если он экономист, финансист, он служит в Министерстве финансов, статистик, специалист по крестьянскому вопросу, служит в Министерстве внутренних дел, которое занималось этими вопросами. Это человек начитанный, безусловно, не отгороженный от общества. Уже с середины XIX века чиновники от общества не отгорожены, они пишут в журналы, варятся вот в этом общественном соку и так далее. Это человек, хорошо знающий жизнь Запада. Это человек, бывавший на Западе, и уже не только по личной инициативе, потому что с той же середины XIX века практикуются регулярные командировки чиновников, ну, таких ответственных, которые там, допустим, разрабатывают реформы или вырабатывают программы, на Запад, потому что становится стандартом. Если мы что-то разрабатываем, то нужно посмотреть, изучить, опыт, как оно на Западе, да. Вот, и, конечно, это люди образованные, очень хорошо подготовленные, то есть чиновничество к этому времени уже значительно меняется и входит в гораздо более близкий контакт с обществом.
Я правильно понимаю, что оно воспитало чиновничество само себя? То есть, да. Если оно было таким вот каким-то в зародочном состоянии, да. То к началу 20 века оно воспитало себя довольно-таки неплохо,
да.
Было состоятельно,
да.
Состоятельно в плане профессионализма, да. Я имею в виду,
да.
Но при этом... Буквально несколько лет просуществовав, оно убивается.
А потому что общество как организм, отдельное от государственной власти, оно уже шагнуло далеко вперед, оно уже не удовлетворялось этим чиновничеством, которое им управляло. Да, это люди образованные. Кстати, очень часто бывало, что члены одной семьи, там один брат активист либерального оппозиционного движения, другой занимает высокую должность в одном из... Это один круг, это одно образованное общество. Но понимая, что это люди образованные, да, подготовленные, общество уже не удовлетворялось тем, что им управляют эти люди, оно уже хотело управлять само собой.
Но здесь, наверное, да, я просто не хотел бы углубляться в тему революции, потому что, сами понимаете, это отдельная тема и огромная. Но я правильно понимаю, что чиновник этого вида полностью перестает существовать, и ему на смену приходит новый человек, откуда и кто он, какие у него задачи. Я думаю, переходный период революционный можно пропустить и, в принципе, уже каким-то к 20-м годам 20 века перейти.
Да. Но, конечно, на первых порах представители старого чиновничества, так называемые спецы, как их называли, буржуазные специалисты, они составляли, конечно, очень значительную часть того же советского государственного аппарата, особенно в специализированных ведомствах, как Министерство иностранных дел. Ну, не знали языков, революционеры по большей части или знали на
бытовом уровне. Хотя порой их не останавливали.
Да, да. Вот, поэтому вынуждены были привлечь чиновников старых, но, естественно, значительная часть их потом стала жертвами чисток или просто погибла в результате репрессий, а им на смену, особенно в 30-е годы, приходит новый тип, так называемые выдвиженцы, то есть люди из низших социальных слоев, из рабочих и крестьян, вот это вот рабоче-крестьянское происхождение в анкете советского чиновника становится...
Как дворянство при
советской власти. Абсолютно, да, становится важнейшим преимуществом люди, получившие образование в советских учебных заведениях, соответственно, индоктринированные, идеологически обработанные советской школой. Люди, сделавшие карьеру, как правило, в период коллективизации, индустриализации 30-х годов и очень часто поднявшиеся на волне репрессий конца 30-х годов, люди проникнуты уже совершенно новым духом, новым сознанием. Дисциплина уже не столько чиновничья, сколько партийная. Это другой тип дисциплины. Представления о задачах своей деятельности, идеологически идеологизированные в очень значительной степени. Служебное продвижение определяется системой так называемой номенклатуры, номенклатурных списков, которая стала в известной степени заменой табели о рангах. Нету специального акцента на образованности, образования. Это появляется позже, уже в 1960-е, 70-е годы. Да, как вы знаете,
Именно управленческое образование вы имеете в виду?
Вообще, какое бы то ни было высшее образование, потому что значительная часть этих людей переходила на управленческие должности, зачастую еще со студенческой скамьи, начиная делать партийную карьеру, и потом добирала образование на разного рода курсах повышения квалификации, краткосрочных таких образовательных программах. Вы знаете, что единственным главой советского государства, генеральным секретарем, который получил нормальное высшее образование, был Михаил Сергеевич Горбачев, он же и последний руководитель.
Президент.
Ну, да, президент, генеральный секретарь, потом президент.
Да, СССР. Еще советник Петра говорил Екатерине, после его смерти всего четыре вещи нужно России, чтобы она воспряла над Европой. Мирное время, легкие налоги и добротные дороги, и искоренение варья, особенно в верах. Верхах, да. Верхах, так и есть.
Да.
Да. Это пишет нам 12-й. Спасибо большое. Много разных сообщений. Гражданского общества мало. Нужны еще независимые прокуроры и суды. Нет, это пишет Юрий, нет ни чиновника. Гражданское общество должно воспитывать само себя. Многие вспоминают литературных героев и говорят о том, что, конечно же, это лучшие примеры, например, Чичиковы и Хлестаковы, тучной царской России. Ну и на Западе все это раньше было. Но как они от этого смогли избавиться, по крайней мере, он, может быть, от наглых форм, небольшая ошибка. Правда ли это?
Что это было на Западе
и смогли от этого искорениться?
Ну, безусловно.
У нас есть, прошу, можно я даже дополню вопрос? Сразу отдам вам конец программы.
Да.
Мы во многом всегда смотрели и перенимали.
Да.
В государственном устройстве также?
Да. Конечно, безусловно. Наше государственное устройство, в частности, министерства, которые существовали до последнего времени, до реформы 2004 года, это наполеоновские министерства начала 19 века. Их как при императоре Александре I заимствовали у наполеоновской Франции, так они существовали, пережив революцию, переименованные на некоторое время в наркоматы, народные комиссариаты, потом возвращенные в название министерства. Это, конечно, и большая часть других государственных форм, она, конечно, была заимствована.
То, что это было действительно на Западе, про
коррупцию,
злоупотребление и все остальное, и то, что там это смогли искоренить?
Ну, безусловно, так, но там это искоренялось по мере роста независимого гражданского общества, установления в том числе парламентского контроля, но в том числе и посредством воспитания чиновничества, внедрения в его сознание особого служебного этоса, то есть системы моральных правил, определенных кодексов, рационализации государственных порядков, в том числе бюрократических порядков. Это, в принципе, тоже на Западе сыграло достаточно большую роль, но это и у нас пытались сделать, правда, с переменным успехом.
То есть нельзя говорить о том, что мы просто, возможно, отстаем и в скором времени, ну, в скором относительно истории, конечно же, времени сможем к этому прийти, да?
Но мы периодически догоняли Запад, периодически от него отставали, это такая более или менее вечная история, но то, что мы отстаем, это не значит, что нужно прекратить попытки что-то улучшить.
Есть. Спасибо большое. Мы, на самом деле, уже должны на этом заканчивать. Совсем немного времени у нас осталось. Я благодарю всех тех, кто писал нам сообщения. Они, конечно же, во многом помогли нам сделать эту передачу такой интересной. Ну и, конечно же, в главной степени, благодаря нашему сегодняшнему гостю. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был доктор исторических наук Александр Полунов. Александр Юрьевич, я вас благодарю.
Спасибо.
Спасибо за эти красочные рассказы. Меня зовут Александр Капков. Но я с вами не прощаюсь. Буду еще с вами целый час. А сейчас новости.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россия-ведение».